Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. Сегодня мы начинаем изучать вторую главу этого Евангелия. Давайте прочтем первые два стиха этой главы. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию». Здесь сказано, что римский император Август повелел сделать перепись по всей земле. Означает ли это, что перепись коснулась варварских народов, живших на территории Северной Европы, или диких племен славян? Нет, в греческом оригинале стоит слово «ойкумене», которое правильнее переводить «заселенные территории» или «цивилизованный мир». То есть, эта перепись относилась лишь к цивилизованным народам того времени. Также интересно сказать несколько слов о кесаре Августе. Это был приемный сын Юлия Цезаря. На самом деле, его настоящее имя было Октавий. А кесарь – это титул, которым именовали римского императора. Что же касается имени Август, то на самом деле это не имя, а лишь еще один титул. Императора было положено именовать Августейшим, или более кратко Августом. Этот титул имел религиозный смысл и представлял собой попытку обожествления императора. Лука упоминает имя кесаря Августа далеко не случайно. Дело в том, что история утверждает, что этот правитель действительно издал указ провести перепись на всех территориях, находящихся в то время под властью Рима. Императору были нужны деньги для управления своей необъятной империей, а также для обеспечения роскоши и богатства трона. Обратите внимание также на другую историческую ссылку, что данная перепись имела место в то время, когда Квириний был правителем Сирии. Далее прочтем стихи с 3 по 7. «И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей». И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Иосиф и Мария вынуждены были проделать весь этот путь из своего родного города Назарета в Галилее до Вифлеема в Иудее, города царя Давида. Иосиф был вынужден идти в Вифлеем, потому что он принадлежал к роду царя Давида. Мария также была из рода Давида, вот поэтому и ей было необходимо идти в Вифлеем. Каждый раз, читая этот простой отрывок, я всегда задумываюсь о глубокой духовной истине, которая стоит за ним. Кесарь Август попытался сделать себя Богом. Он желал поклонения. Он издал указ, который вынудил двух человек – простых людей из города Назарета отправиться в Вифлеем на перепись, чтобы облегчить Риму сбор податей. А эта женщина, в тот момент она носила в своем чреве Сына Божия. Это удивительно, друзья мои. Кесарь Август пытался сделать себя Богом, желая людского поклонения. Однако, что от него осталось? Большинство людей в наши дни даже не знают, кто он такой. Что же касается младенца, которого вынашивала Мария, то многие из нас поклоняются ему и по сей день, называя его своим спасителем. Однако нужно понимать, друзья мои, что кесарь Август являлся лишь инструментом в руках Бога. Ведь именно с его помощью были исполнены пророчества, которые мы находим в книге Михея, в пятой главе во втором стихе. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение из начала, от дней вечных». И мы видим, как это замечательное свидетельство Ветхого Завета сбывается. Все, что происходило тогда, было особым образом задумано Богом. Однако император был волен сделать правильный выбор. Но если бы кто-то сказал в тот момент кесарю: «Но ведь эта женщина должна вот-вот родить, неужели и она обязана идти на перепись?» Я думаю, император ответил бы следующими словами: «Мне совершенно безразличны матери и их дети, меня волнуют лишь налоги и подати, на которые я найму солдат и которые обеспечат мне деньги и власть». Однако, что же осталось от всего этого в наши дни? Все это исчезло, включая и самого императора. Лука в этом отрывке упоминает совершенно обыденные и житейские детали, как, например, пеленки младенца. Подумайте, друзья мои, ведь и Сыну Божьему нужны были обычные детские пеленки. То есть это еще раз подчеркивает абсолютную человеческую природу Иисуса Христа. Ибо Он был Богом, явившимся во плоти. Далее мы читаем о том, как ангел объявляет пастухам о рождении Иисуса. Стихи с 8 по 14. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего». Многих волнует вопрос: когда именно родился Иисус? Я полагаю, что это едва ли могло произойти в середине зимы, как это принято считать, поскольку зимой пастухи вряд ли сидели бы ночью в поле со своими овцами. Однако дата рождения Иисуса не имеет совершенно никакого значения, равно как не имеет никакого значения точная дата его распятия. Писание не говорит нам о том, когда родился Иисус. Важно лишь то, что Он родился. Писание не сообщает нам, когда именно был распят Господь. Важно лишь то, что Он умер за наши грехи. Стихи с 9 по 11. «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос, Господь». Всякий раз, когда мы являемся свидетелями чуда рождения ребенка, наше сердце переполняется умилением. И именно так в наш мир пришел Бог. Господь мог бы прийти в силе и славе, как это будет во время Его второго пришествия, но тогда, 2000 лет назад, Он пришел как слабый, беззащитный младенец. Это должно стать для нас примером великого смирения. Однако при этом Господь не лишился своей божественности. Он лишь сложил с себя свою славу. И встречать его должны были не горстка пастухов. Все Божье творение должно было приветствовать Спасителя. Вместо того, чтобы заниматься сбором податей, кесарь лично должен был бы прийти в Вифлеем, чтобы поклониться младенцу. Причем Иисус легко мог заставить кесаря прийти и воздать ему почести. Однако он этого не сделал. Господь как бы сложил с себя все принадлежащие ему по праву привилегии Бога и пришел в этот мир маленьким младенцем. Читаем далее 12 стих. «И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Лука вновь подчеркивает человеческую природу Иисуса. Бог пришел в этот мир как обычный человек, а потому Бог способен понять все наши немощи, ибо Он знает все о человеческой жизни. Но в то же самое время и мы можем узнать кое-что о Боге, поскольку Иисус, придя как человек, не перестал быть Богом. Это подтверждают 13 и 14 стихи. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». В 14 стихе приведены слова ангелов: «На земле мир, в человеках благоволение». Однако этот перевод не совсем верно передает смысл греческого оригинала. На самом деле слова ангелов были такими: «Мир благим людям» или же «Мир тем людям, кои обрели Божье благоволение». Еще пророк Исаия в 48 главе своей книги в 22 стихе пророчествовал: «Нечестивым же нет мира, говорит Господь». Мы живем в такое время, когда нам нужно перековать наши орала на мечи, а не наоборот, как предлагает известная пословица. Мы с вами живем в нечестивом мире. Мы живем на земле, где правит сатана, а потому мира здесь быть не может. Но тем не менее, мир возможен для людей, которые обрели Божье благоволение. И если вы принадлежите к числу тех, кто пришел ко Христу и принял Его своим Спасителем, вы сможете познать этот чудесный Божий мир. В послании к римлянам в 5 главе в 1 стихе сказано: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Когда Христос пришел в этот мир в первый раз, именно этот мир Он принес всем людям. Но во время Своего второго пришествия Иисус придет уже как истинный князь мира. И тогда Господь уничтожит всякую неправду и все зло в этом мире. Он установит истинный мир на этой земле. Но до Его второго пришествия мира на нашей земле быть не может. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Придя в Вифлеем, пастухи нашли Марию, Иосифа и младенца Иисуса. Эти пастухи были первыми из людей, кто своими глазами увидел младенца. Стихи с 17 по 20 говорят нам: «Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем, и все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было». Иисус был истинным Богом, но в то же время Он был человеком, рожденным под властью закона Моисея. А потому все в Его жизни должно было соответствовать нормам этого закона. Прочтем стихи с 21 по 24. «По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. И когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом». По закону Моисея, после родов женщина считалась нечистой в течение 40 дней. И, будучи грешницей, Мария должна была принести Богу положенные жертвоприношения. Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Мария и Иосиф принесли в жертву голубей, что для нас является свидетельством их бедности. Причем эти жертвы были принесены только за Марию, а не за младенца Иисуса. Насколько мы знаем, сам Иисус никогда не приносил жертвоприношений и не нуждался в этом. Далее мы читаем описание одного происшествия в храме, стихи с 25 по 28. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «По велению Святого Духа Симеон оказался в храме именно тогда, когда Господь Иисус был принесен туда для посвящения Богу, как этого требовал закон Моисея. Бог обещал Симеону, что однажды он увидит Божье спасение». И что же увидел Симеон? Он увидел младенца. Спасение, друзья мои, это человек, а вовсе не наши с вами дела или поступки. Спасение – это человек, человек Иисус Христос. И вы либо имеете его, либо не имеете. Вы либо доверяетесь этому человеку, либо отвергаете его. Подумайте, приняли ли вы Господа в своей жизни? Далее мы читаем слова хвалы Симеона, стихи с 29 по 32. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Слова Симеона имеют довольно важное значение. Несмотря на то, что Божье Слово было дано отдельному народу, оно, несомненно, было адресовано всему миру. И Симеон осознавал это. В мире нет ни одной религии, похожей на христианство. Как правило, все религии этого мира ограничены отдельной группой людей, народом, расой или территорией, но христианство с самого начала было предназначено для всех людей этого мира. Стихи с 33 по 35. «Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Обратите внимание, что Лука говорит «Иосиф и матерь его», и не называет их матерью и отцом Иисуса. Мария заплатила огромную цену, чтобы привести Спасителя в этот мир. Вы подумайте, чего стоило ей, стоя перед крестом нашего Господа Иисуса Христа, наблюдать за Его смертью? Распятию Иисуса Христа посвящено множество произведений искусства, которые пытаются передать и донести до нас глубину страданий нашего Господа. Однако есть опасность, что наше отношение к смерти Спасителя ограничится лишь чувством жалости. Поймите, что Христос умер вовсе не для того, чтобы породить в ком-то сочувствие или жалость. Ему не нужно ваше сочувствие, ему нужна ваша вера. Далее, в 23 главе, в 28 стихе этого Евангелия, мы узнаем, что когда Иисус шел на Голгофу, какие-то женщины начали рыдать о нем. И тогда Господь повернулся к ним и сказал: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». И тем не менее, когда Мария стояла перед Голгофским крестом и наблюдала за агонией Иисуса, ее сердце, несомненно, разрывалось на части. Конечно, ее страдания не имели никакого отношения к вашему спасению, равно как и страдания Марии не имели никакого отношения к ее собственному спасению. Ее скорбь была вызвана лишь человеческими чувствами. Ведь она являлась матерью Иисуса. Это она принесла его в этот мир и воспитала его. Это был ее сын. Помните, когда Иисус посмотрел на нее со своего креста и сказал: «Жено, се сын твой». То есть их связывали особые узы, и Мария страдала, как его мать. В момент смерти Господа пророчество Симеона относительно Марии исполнилось. Оружие прошло ей душу. Далее мы встречаем еще один интересный персонаж этой главы, читаем стихи с 36 по 38. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Анна, как и Симеон, удостоилась великой чести узнать и увидеть Божьего Сына. И она возблагодарила Бога за это. Из Евангелия от Матфея мы узнаем, что следующим событием в жизни Иисуса было путешествие в Египет. Лука полностью пропускает этот период. Следует помнить цель, ради которой Лука написал это Евангелие. В отличие от Матфея, который представляет нам Господа Иисуса Христа как царя, Лука показывает Иисуса совершенным человеком. И приход волхвов к Иисусу не соответствовал основной идее Евангелия от Луки. Дело в том, что волхвы пришли к Иисусу в поисках царя. Их вовсе не интересовал совершенный человек, идеал греческой расы. Лука же представляет Иисуса как идеального человека. И посмотрите, как последовательно он воплощает свою цель. В стихи с 39 по 40. «И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем». Лука представляет нам совершенного человека. И он специально подчеркивает, что Господь Иисус возрастал физически, укреплялся духом, а также исполнялся премудрости. Ибо милость и благодать Бога были на этом необыкновенном ребенке. На этом мы завершим сегодня. В следующий раз мы продолжим разбор второй главы Евангелия от Луки. До новых встреч! Всего вам доброго!